Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час с Александром Геннисом.
Вся наша цивилизация построена с расчетом на человеческий век длиной, как определила еще Библия, в 70 лет. И это значит, что история не обладает опытом решения финансовых, юридических, семейных проблем, которые ставят перед неготовым обществом слишком долгая жизнь его членов. Обзор материалов американской прессы, посвященном этому кругу проблем, подготовила для слушателей американского часа Ирина Савинова.
В Соединенных Штатах насчитывается около 70 тысяч людей столетнего возраста. К 2050 году, даже по самым консервативным подсчетам, это число вырастет в 10 раз. Предсказание демографов очевидно верное. В одном они ошибаются – в темпе роста продолжительности жизни. Общество уже сегодня готовится обеспечить комфортабельное существование остающемуся в здравом уме и твердой памяти поколению столетних. Дома для престарелых устанавливают кабельное телевидение, подсоединяют интернет. Дизайнеры вносят свою лепту новыми конструкциями инвалидных колясок и ходунков, дверных ручек, дорожных знаков. А Департамент социального обеспечения в страхе читает отчеты экономистов о грозящих разорением государственной казне в выплатах пенсий живущим за 100 лет. Возникновение нового класса долгожителей создаст проблемы сразу незаметные глазом. Естественные, сменяющие друг друга фазы жизни, когда молодые приходят на место пожилых, вступают в конфликт. Поколения переплетаются, наползая друг на друга. С одной стороны, с лишними годами жизни уладятся семейные распри. Завершатся планы, для выполнения которых добавились лишние годы. Появится мудрость, нажитая в эти добавленные годы. С другой стороны, если родители продолжают себе жить и жить, их престарелые дети так никогда не дождутся наследства, никогда не станут во главе семьи. Родители будут полагаться на детей, которые сами в пенсионном возрасте. А люди и в 80 лет будут ощущать себя детьми. Почему люди живут долго и могут ли жить еще дольше? Разобраться в этом вопросе пытается в своей статье в воскресном журнале газеты «Нью-Йорк Таймс» журналистка Сьюзан Доминус.
Геронтологи составили описание образа жизни, который, по их мнению, способствует долголетию. Активная социальная деятельность, постоянный контакт с другими членами семьи, стимулирующая мозг и деятельность, поддержание правильного веса и никаких вредных привычек, вроде курения или питья спиртного.
Американский час с Александром Геннисом. Эфир 8 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня в выпуске. Долгие проводы. Старость в Америке. Новый Гарри Поттер. В книжном обозрении «Американского часа» рассказы доктору, анатомия фашизма, Сталин при дворе Красного Царя. Лето – это рыбалка. Шед из Гудзона. Песня недели.
Смерть 93-летнего Рональда Рейгана стала своеобразной вехой в аналог Белого дома. Рейган ушел в историю не только одним из самых популярных лидеров Америки, но и самым старым ее президентом. Конечно, последние годы были омрачены тяжелой болезнью. Однако его долгая борьба с болезнью Альцгеймера не должна заслонить в нашей памяти другого достижения Рейгана. Стоит вспомнить, что и в Белый дом он вошел рекордсменом. 40-й президент первый раз победил на выборах в возрасте 69 лет, а через 4 года, в 73, Рейган повторил свой успех, несмотря на годы, которые мы привыкли считать, если не преклонными, то уж точно пенсионными. Похороны одного президента-долгожителя приходятся на ту же неделю, когда другой президент, Джордж Буш-старше, отметит свой круглый юбилей. 12 июня ему исполнится 80 лет. характерная деталь. День рождения Буш-отец собирался встретить в небе с парашютом. Надо заметить, что это будет его четвертый прыжок. Первый приходится еще на годы Второй мировой войны, которую Буш провел в американской армии. Помимо парашютной эскапады, у этого президента, слово «бывший» в Америке не употребляется, много других планов, вроде участия в теннисном турнире, охоты на перепелок и рыбной ловли в Англии. Еще оптимистичнее выглядит календарь Буша, расписанный до 2008 года, когда он собирается побывать на открытии Олимпиады в Пекине и присутствовать при спуске на воду нового авианосца, названного его именем. Конечно, 80-летний Буш, пребывающий в здравом уме и твердой памяти, завидный пример для американских стариков, которые активно осваивают ту щедрую прибавку к жизни, что дали им успехи геронтологии.
Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Сенсационные опыты ученых, научившихся замедлять процесс старения у животных, позволяют предсказать, что к середине этого века средняя продолжительность жизни достигнет 100 лет. Вспомним, что в 1900 году статистика отмеряла среднему американцу всего 47 лет. Обещанные годы – самый ценный подарок прогресса, ибо что может быть дороже времени? Другое дело, как распорядиться второй жизнью, которую уже этому поколению сулят ученые? Как всегда, наука опережает этику, принося дары без инструкций к их разумному и безопасному использованию. Между тем, вся наша цивилизация построена с расчетом на человеческий век длиной, как определила еще Библия, в 70 лет. И это значит, что история не обладает опытом решения финансовых, юридических, семейных проблем, которые ставят перед неготовым обществом слишком долгая жизнь его членов. Обзор материалов американской прессы, посвященном этому кругу проблем, подготовила для слушателей «Американского часа» Ирина Савинова.
В Соединенных Штатах насчитывается около 70 тысяч людей столетнего возраста. К 2050 году, даже по самым консервативным подсчетам, это число вырастет в 10 раз. Предсказание демографов очевидно верное. В одном они ошибаются – в темпе роста продолжительности жизни. Общество уже сегодня готовится обеспечить комфортабельное существование остающемуся в здравом уме и твердой памяти поколению столетних. Дома для престарелых устанавливают кабельное телевидение, подсоединяют интернет. Дизайнеры вносят свою лепту новыми конструкциями инвалидных колясок и ходунков, дверных ручек, дорожных знаков. А Департамент социального обеспечения в страхе читает отчеты экономистов о грозящих разорением государственной казне в выплатах пенсий живущим за 100 лет. Возникновение нового класса долгожителей создаст проблемы, сразу незаметные глазом. Естественные, сменяющие друг друга фазы жизни, когда молодые приходят на место пожилых, вступают в конфликт. Поколения переплетаются, наползая друг на друга. С одной стороны, с лишними годами жизни уладятся семейные распри. Завершатся планы, для выполнения которых добавились лишние годы. Появится мудрость, нажитая в эти добавленные годы. С другой стороны, если родители продолжают себе жить и жить, их престарелые дети так никогда не дождутся наследства, никогда не станут во главе семьи. Родители будут полагаться на детей, которые сами в пенсионном возрасте. А люди и в 80 лет будут ощущать себя детьми. Почему люди живут долго и могут ли жить еще дольше? Разобраться в этом вопросе пытается в своей статье в воскресном журнале газеты «Нью-Йорк Таймс» журналистка Сьюзан Доминус.
Геронтологи составили описание образа жизни, который, по их мнению, способствует долголетию. Активная социальная деятельность, постоянный контакт с другими членами семьи, стимулирующая мозг и деятельность, поддержание правильного веса, и никаких вредных привычек, вроде курения или питья спиртного.
Кажется просто, но поспрашивайте вокруг и услышите, как доживший до 102 лет объясняет свое долгожительство тем, что выпивал ежедневно 3 коктейля мартини, а другой выкуривал 3 пачки сигарет в день в течение 50 лет и избежал рака легких. Чем же их организмы защищаются? Популярная сейчас теория объясняет долгожительство генетическими мутациями. Один такой ген, найденный у столетних, предохраняет стенки артерий. Отсюда отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и диабета. Другой ген замедляет внутренний часовой механизм, и клетки стареют не так быстро. Непонятно только, откуда такие гены берутся и почему они себя так ведут. Как отмечает возглавляющий исследование столетних при медицинском отделении Бостонского университета профессор Том Перлс, существует различие между столетними, жившими в начале 20 века, чья продолжительность жизни объяснялась только присутствием таких необычных генов, и теми, кто доживет до 100 в 21 столетии. Различие вот в чем.
Наши современники будут жить не своей естественной, а специально созданной для них удлиненной жизнью. Технологические новинки, новый подход к лечению болезней, эксперименты со стволовыми клетками – все это удлинит жизнь.
Это значит, что в будущем все чаще будут встречаться, как говорится, дышащие на ладан хилые старики, которые не выжили бы или не прожили так долго без помощи медицины. В обществе будет все больше столетних, постоянно нуждающихся в поддержании жизни разными способами лечения, и государству это обойдется очень дорого. Препараты, замедляющие старение, по прогнозам основателя биотехнической компании Elixir Pharmaceuticals Ленни Гваренте, будут готовы через 10-15 лет. «Это изменит многое», — говорит Гваренте.
Нужно сразу уяснить себе, что этими лекарственными препаратами люди будут продлевать не свою старость, а свою молодость. Старики 80 лет не только будут чувствовать себя как 60-летние, они будут выглядеть как 60-летние.
Гваренте считает, что производить лекарства от старости – опасное занятие. Прежде всего, оно окажется в руках состоятельных людей, а это приведет к социальному конфликту. Богатые люди будут жить дольше бедных. Совет президента США по биоэтике посвятил проблеме замедления старения специальный отчет. В нем поднимаются вопросы огромной социальной важности.
Что, если все начнут вести беспечный образ жизни, зная, что у них впереди еще очень много лет? Что, если мы не будем торопиться с воспроизведением потомства? А как насчет брака? Мысль, что мы будем жить с кем-то целых 90 лет, может навсегда убить в нас намерение жениться или выходить замуж.
В другой части отчета Совет по биоэтике, углубляя все больше психоаналитику, предостерегает.
Продление жизни пожилых людей опасно тем, что оно приостановит развитие более молодого поколения. При существовании деятельного поколения столетних их дети останутся функционально недоразвитыми, нежелающими, да и не могущими занять место своих отцов и матерей, и их вклад в развитие общества значительно уменьшится.
Нынешнее поколение молодых американцев уверено, что будет жить дольше, чем предыдущие. Профессор демографии Университета Беркли в Калифорнии Рональд Ли приводит все больше тому свидетельств. Молодежь откладывает вступление в брак, рождение детей. Многие по окончании учебы возвращаются жить к родителям. Рассчитывая на столетнюю жизнь, они не торопятся вырасти, позволяя себе побездельничать дольше, чем их предки.
You're older than you've ever been, and now you're even older, and now you're even older, and now you're even older. You're older than you've ever been, and now you're even older, and now you're older still.
Наш разговор о долгой, очень долгой старости продолжит директор исследовательского проекта долгожительства при Бостонском университете, профессор геронтологии Томас Перлс, с которым беседует Ирина Савинова.
Том, каков биологический предел человеческой жизни? Предел жизни человека – лет 100. Вообще же длительность человеческой жизни определяется возрастом прожившего больше всех человека. Таким на сегодня является мадам Кама с юга Франции, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет. Это на сегодня и есть критерий. Но 100 лет – это практически предел для большинства людей, и достичь его – очень трудно. Может обществу ввести предел, за которым неразумно стремиться к продлению старости? Это было бы крайне неэтично. Что касается пределов, в Великобритании, например, принято ограничение, за которым пожилым людям не позволяют подвергать себя определенным медицинским процедурам или операциям, почечному диализу, например. Но такого рода решения со стороны государства касается только медицинских процедур. Том, все хотят жить долго. Я бы сформулировал мой ответ так. Люди хотят жить долго, оставаясь при этом здоровыми. И если жить долго, значит долго болеть, никто не захочет такой долгой жизни. Никто не хочет быть страдающим и беспомощным, и притом в течение долгого времени. Я считаю, что большинство из нас должно дожить до 85-88 лет. но из-за плохого отношения к своему здоровью, курения, переедания и отсутствия физической нагрузки, многие проживут гораздо меньше, до 70 с небольшим. Я не устаю повторять, если бы мы лучше следили за своим здоровьем, многие из нас жили бы очень долго. Так что постулат такой: живи долго здоровым, а не живи долго больным. Что государству делать с целой армией долгожителей? Не станут ли они бременем для государства? Если долгожители стали долгоживущими людьми, потому что следили за своим здоровьем и остались жизнеспособными и активными в пожилом возрасте, для государства они не будут бременем. Том, как геронтология справляется с проблемой психической усталости долгожителей? Я все видел, все испытал, и проблема ли это вообще? Есть миф о старении, мол, со старостью автоматически приходит состояние депрессии, кажется, что все катится к концу, без лекарств для поднятия настроения не обойтись. Старость считается временем заката, и облегчить эту пору могут только медикаменты. Но я вижу старость временем, когда можно в полную наслаждаться жизнью и хотеть ее продлить. В старости не нужно думать о заработке, можно снова наладить тесные контакты с родственниками, выполнить ранее намеченные планы, на что никак не удавалось найти времени раньше. Все это, конечно, при том условии, что сохранилось здоровье.
Мне хотелось бы закончить наш разговор о старости ссылкой на великого швейцарского психолога Карла Юнга, первым обратившимся к этой проблеме. Юнг говорил, что если человек не сумеет освоиться со второй жизнью, он умрет в 40, даже если его похоронят в 90.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Америке состоялась самая долгожданная кинопремьера лета, новый, третий по счету, фильм о Гарри Поттере. Прежде чем передать микрофон кинообозревателю «Американского часа» Андрею Загданскому, который расскажет о фильме, мне хотелось бы сказать несколько слов о феномене Гарри Поттера, ставшего самым популярным героем 21 века. Ведь сегодня уже точно можно сказать, что Гарри Поттера прочли все, а посмотрели еще больше. Одна треть пришла в зал с родителями, другая — с детьми. Остальных гонит в кино неутолимый голод, который мешает признать окружающее окончательным. От страха перед его неизбежностью мы верим в параллельный мир, точно такой, как наш, но лучше. Существуя вне теологических фантазий и социальных экспериментов, он притаился за спиной, чтобы выскочить зайцем из шляпы в то счастливое утро, когда нам повезет в нем проснуться. Беда в том, что параллельные прямые пересекаются только в той школе, где учится Гарри Поттер. Она-то, это самая школа волшебников, и нравится мне в этой фантастической саге больше всего. В «Гарри Поттере» я узнаю мечту собственного детства. Долговязому очкарику повезло попасть в сказочное царство. Готическая архитектура, темные коридоры, густонаселенные призраками, пыльные фолианты, дубовые столы, изумрудные газоны, парадные мантии, пышные ритуалы, вечные традиции, эксцентрические учителя и интересные уроки. В сущности, в сказке Роулинг очень мало сказочного. Именно поэтому ее книги работают. Узнаваемое оправдывает чудесное. Формула Поттера — минимум искажения при максимуме различия. Кажется, стоит чуть скосить глаза, как за непроницаемой стеной заурядного откроется спрятанная страна бесконечных возможностей. Путешествие в нее ведет нас в ту старую добрую Англию, которой дорожит каждый читатель Диккенса, предпочитающий, как я, забыть его мрачные страницы. Очень правильно, что Академия волшебников прячет от современной жизни в недалеком прошлом. Временная дистанция заменяет магическую. В Хогвартс нельзя попасть ни на ракете, ни на ковре-самолете. Только на поезде, который тащит старинный, загрязняющий окружающую среду паровоз. Символом этой добрососедской близости служит мой любимый персонаж во всей этой истории. Платформа с диковинным номером 9 3/4. Робби всегда казались мне невозможными. Они указывают на то, что почти есть, но чего в настоящей, а не школьной жизни, все-таки быть не может. Ну а теперь, Андрей, расскажите, что вы увидели в третьей серии «Гарри Поттера»?
Вы знаете, Саша, успех предыдущих двух картин и нетерпеливое ожидание поклонников делают фильм совершенно неуязвимым для критики. Картину посмотрят все, кто ждал ее выхода на экран, не в зависимости от того, что напишет или скажет тот или иной обозреватель, включая вашего обозревателя. Может быть, поэтому мне так легко утверждать, что фильм обладает редким для детского приключенческого жанра качеством. Он абсолютно не захватывает. Добросовестный и однообразный, он последовательно движется от эпизода к эпизоду, как поезд метро от станции к станции, и ничто не восхищает вас в этом путешествии, которое длится, замечу, 2,5 часа. Разве что иной раз вы рассмеетесь. Нет ни острого сопереживания, ни магического ужаса, ни восторга счастливой развязки. Ничего этого нет. Чудеса появляются и исчезают, волшебные палочки делают свое волшебное дело, сказочные чудовища взлетают и приземляются, оставляя нас совершенно равнодушными.
Да, надо сказать, вы фильм уничтожили. Неужели ничего хорошего нельзя про него сказать?
Нет, Саша, в фильме есть много хорошего. Например, в фильме снимаются замечательные английские актеры. Я хочу обратить внимание на крошечную эпизодическую роль Мэгги Смит и главную роль, которую играет Дэвид Тьюлис, замечательный английский актер. В свое время он получил приз за лучшую мужскую роль в Каннах в фильме «Naked», «Голый». Режиссер был Майкл Ли.
Гарри Поттер и его друзья заметно выросли. Как-то это отразилось на третьей серии фильма?
С моей точки зрения, никак. Разве что юные актеры потеряли то детское обаяние, которое позволяет нам простить отсутствие актерского мастерства.
Гарри Поттер, конечно, детский фильм, но смотрят его и взрослые. Мне кажется, это говорит об определенной инфантилизации Голливуда. Вам не кажется, что Голливуд впал в детство?
Нет, Саша, просто наступает лето, и нет ничего лучше, чем так называемый family, семейный фильм. То есть фильм, на который пойдут папа, мама и дети. В этом смысле «Гарри Поттер» – замечательная семейная картина, изначально по замыслу продюсера.
Давайте, Андрей, свернем от детского кино к обыкновенному. Что еще вы посмотрели на этой неделе?
Я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Это первая картина Джима Джармуша за 4 с лишним года, после его замечательного фильма «Пес-призрак. Путь самурая».
You're Bill Murray. Bill Groundhog Day Ghost Busting Ass Murray.
Who you gonna call?
I know that. Just don't tell anybody.
If you don't like it here, we go down to Taco Bell or something. Maybe that's more your style.
What are you saying, man? You're saying, like, I'm like a Taco Bell kind of guy?
Картина находилась в работе 17 лет, с 87 года. Тогда, в 87 году, был снят первый эпизод с участием Роберто Бенини. Всего же фильм состоит из 11 новелл. Объединяет их только кофе и сигареты. Герои встречаются в кафе, пьют кофе и курят. 11 в качестве исключения пьют чай. И говорят... Как правило, говорят ни о чем. Картину можно было бы назвать упражнением в духе абсурдистского театра. Это был бы Беккет в кино, если бы в фильме было то самое знаменитое «Ожидание». Ожидания нет. Есть участие известных и очень известных актеров и музыкантов, которые с удовольствием снимаются и в крошечных ролях, если режиссер Джим Джармуш. Иногда это смешно. Стив Бушими в качестве официанта излагает своим гостям очередную совершенно нелепую теорию о том, что умер не Элвис Пресли, а его брат, как две капли воды, похожие на короля рок-н-ролла. В другой новелле Роберто Бенини никак не может запомнить имени своего собеседника, Стив или Стивен, которому очень не хочется идти на прием к зубному врачу. И неожиданно Бенини предлагает Стиву или Стивену пойти вместо него на прием к дантисту. Стив или Стивен благодарно соглашается. Бенини отправляется к дантисту.
Thank you very much.
Эти маленькие миниатюры, снятые длинными статичными планами, быстро изнашиваются, и где-то в середине фильма наступает настоящая скука. Тех же, у кого хватит терпения досмотреть этот не вполне удавшийся эксперимент, ждет подлинное вознаграждение в конце фильма. Это последняя новелла о двух стариках, которые пьют скверный кофе и представляют себе, что они пьют на самом деле дорогое шампанское. Один из них слышит музыку и удивляется, что слышит ее только он. Маленькая, абсурдно-трагическая новелла заканчивает фильм, и, на мой взгляд, кофе и сигареты этими 10 минутами оправдывают замысел Джармуша.
сразу вспомнился первый, по-моему, лучший фильм Джармуша «Стране рая», или как его в России перевели «Удивительные рая». Вся соль этой картины в том, что режиссер сумел превратить сюжетную пустоту в зрелище. Не пытается ли Джармуш вернуться к этому приему, чтобы достичь прежнего успеха, как вы считаете?
Вы правы, Саша. Пустота в первом фильме Джармуша приобретает метафизический характер. Это не просто пустые люди, а пустота мира. Это было очень талантливо и очень страшно. «Кофе и сигареты», к сожалению, не повторяют успех первой картины и остается всего лишь экспериментом. Но экспериментом, вероятно, совершенно необходимым, чтобы двигаться дальше.
Can I say no? Cigarettes and coffee, man. That's a combination.
Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннесом.
Недавно президент Буш сравнил исламских террористов с фашистами, пишет в рецензии на книгу Пакстона «Анатомия фашизма» политолог Саманта Пауэр. Слово «фашист» часто используется в политической риторике для обозначения плохого человека, а слово «фашизм» – как синоним жестокости или агрессивного национализма. Профессор Пакстон в своей книге возвращает слову первоначальный смысл и скрупулезно прослеживает причины взлета этого режима. Спрашивается, зачем возвращаться к фашизму? Затем, отвечает Пакстон, чтобы сбежать в 21 веке того, что стало главной трагедией века 20-го. Он пишет.
Почему партии нацистов и фашистов во главе с Гитлером и Муссолини получили власть в Германии и Италии, оставаясь маргинальными в Англии, Франции, Португалии, Испании и в других странах? Почему Муссолини, получивший 1.5% голосов в 2019 году, в 2022 стал премьер-министром? Уж только не благодаря платформе его партии. Когда Муссолини спросили об этой платформе, он простодушно ответил: «Мы хотим править Италией». Тогда почему фашизм победил?
Пакстон считает, что в странах, разоренных и униженных поражением в Первой мировой войне, консервативная элита так боялась судьбы России с ее большевистской революцией, что готова была на союз с фашистами, лишь бы обезвредить коммунистов. Новое в книге Пакстона, пишет Саманта Пауэр, заключается в том, что он сосредотачивается не на сомнительном мифе Дуччи или мифе Гитлера, а на активном соучастии политической и светской элиты, позволившей фашистам разделить с ней власть.
Король Виктор Эммануил ответил на блеф Муссолини, марш чернорубашечников на Рим, не введением в стране военного положения, а тем, что предложил Муссолини пост премьера. А в Германии аристократ и католик Франц фон Папен организовал сделку, по которой Гитлер получил канцлерство. Однако фашизм не преуспел ни в одной стране, где не было правительственного кризиса или вакуума власти.
И сейчас, считает профессор Пакстон, следует бояться не буквального повторения фашизма. Никто не будет стряхивать пыль со свастик. Глобальная опасность грозит не непосредственно со стороны националистов, расистов или религиозных фанатиков. Мы должны бояться правительственных кризисов и тупиков, когда отчаявшаяся консервативная элита начинает искать сильных союзников и может безрассудно довериться националистическим, религиозным или расистским демагогам. Английский журналист Симон Монтефиоре, сын коммунистов, входивших в так называемый «The Inner Circle», во внутренний круг приближенных красного царя Сталина. Он вспоминает.
Родители держали наготове вещевые мешки на случай ареста, а под подушками пистолеты, на крайний случай самоубийства. Те, кто помудрее, заранее учили детей, что им делать в случае ареста родителей. Например, сын одного старого большевика первым делом выбрал из семейного альбома фотографии арестованных знакомых.
«Американский час» с Александром Геннесом. Эфир 8 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Геннисом.
Во второй половине нашего американского часа вы услышите: в обзоре новых книг Марины Ефимовой рассказы «Доктору», «Анатомия фашизма», книга «Сталин при дворе Красного Царя». Репортаж Рай Валь «Лето – это рыбалка», «Шед из Гудзона» и «Песня недели».
Наша следующая рубрика – книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Но сперва свежая новость. Только что в Нью-Йорке состоялась церемония вручения высшей театральной награды Америки «Тони». Приз за лучшую пьесу, по традиции открывающий список лауреатов, достался крайне оригинальному драматическому опусу Райта со странным названием «Я, как моя собственная жена». Я попросил Марину Ефимову начать свой книжный обзор экспресс-рецензии на эту пьесу.
Дага Райта «Я, как моя собственная жена» получила Пулитцеровскую премию и уже поставлена в Бродвейском театре. Тем не менее, трудно предположить, что широкая публика повалит с бродвейских мюзиклов на эту тихую драму о жизни трансвестита из Восточной Германии. А между тем, пьеса рассказывает душераздирающую историю человека, который хочет, чтобы его называли Шарлоттой, совершившего скромный подвиг выживания сначала в нацистской, а потом в Советской Германии. В пьесе действует 35 персонажей, которых мастерски играет один актер – Джефферсон Мейс. Нацистские и советские чиновники, родственники героя, американский газетчик, говорящий на немецком языке с техасским акцентом, автор пьесы, чья роль, к сожалению, непропорционально велика. Но главное – сама Шарлотта с ее несгибаемой гордостью, лукавым привиранием и артистической убедительностью. Пьеса идет в восхитительных декорациях среди полок, уставленных предметами викторианского прикладного искусства из коллекции Шарлотты, главного увлечения ее, его жизни. Критик Брюс Вебер пишет:
«Это всего лишь история человека, охраняющего, как пичуга гнездо, нелепый, но собственный мирок от посягательств большого мира. Это всего лишь самый волнующий и трогательный спектакль нынешнего сезона».
По нескольким романам «Доктору» «Рэгтайм», «Добро пожаловать в трудные времена», «Книга Даниила» и «Билли Батгейт» были сделаны тяжеловесные, старательные фильмы. Новый сборник рассказов писателя, по мнению критика Мичико Какутани, идет от обратного. Автор словно берет идею кинофильма и превращает ее в литературу с тем же печальным результатом. Рассказ «Дом на равнине» о приключениях двух жуликов, матери и сына, читается как сценарий к недавнему фильму «The Grifters» – «Обманщики». Сюжет рассказа Бэби Уилсон, история молодой пары, похитившей ребенка, напоминает тусклую импровизацию на тему фильма «Sugarland Express». Рассказ Уолтер Джон Харман похож на пересказ одного из телефильмов о религиозных культах. Ни один из рассказов не дает читателю ощущения времени или места, которыми так знамениты ранние вещи писателя – «Рэгтайм», «Всемирная выставка», «Книга Даниила». Ни один не демонстрирует его дивные способности замечать и описывать нюансы отношений, давать персонажам незабываемые голоса. В рассказах действуют словно бумажные куклы, плоские, раскрашенные в один-два базовых цвета. И фанатики из рассказа Уолтер Джон Харман, и адвокат, чья жена уходит от него к лидеру религиозного культа, и стареющий агент ФБР из рассказа «Мертвый ребенок в розовом саду» – все похожи на сценарные наброски, которые ждут, чтобы их оживили актеры. К тому же все они выразители идей. Жертва, или, как говорит рецензент, серийная жертва надругательств со стороны всех мужчин, встреченных ей в жизни, или неудачники, пытающиеся воплотить американскую мечту. Когда-то доктор Роу сам описал феномен экранизации.
Упрощение духовных сторон реальности – вечная проблема фильмов, поставленных по книгам. Романы могут действовать в темных глубинах совести. Фильмы только снаружи. Места, лица, крупный план, погони, взрывы.
Беда в том, пишет рецензент, что в рассказах доктора даже крупные планы, погони и взрывы сделаны не очень хорошо. Одно радует. Писатель, наконец, снова пользуется даром рассказчика по назначению, то есть для создания литературных произведений, а не для претенциозных рассуждений об искусстве создания литературных произведений, которыми он в последнее время грешил. Недавно президент Буш сравнил исламских террористов с фашистами, пишет в рецензии на книгу Пакстона «Анатомия фашизма» политолог Саманта Пауэр. Слово «фашист» часто используется в политической риторике для обозначения плохого человека, а слово «фашизм» – как синоним жестокости или агрессивного национализма. Профессор Пакстон в своей книге возвращает слову первоначальный смысл и скрупулезно прослеживает причины взлета этого режима. Спрашивается, зачем возвращаться к фашизму? Затем, отвечает Пакстон, чтобы сбежать в 21 веке того, что стало главной трагедией века 20-го. Он пишет.
Почему партии нацистов и фашистов во главе с Гитлером и Муссолини получили власть в Германии и Италии, оставаясь маргинальными в Англии, Франции, Португалии, Испании и в других странах? Почему Муссолини, получивший 1.5% голосов в 2019 году, в 2022 стал премьер-министром? Уж только не благодаря платформе его партии. Когда Муссолини спросили об этой платформе, он простодушно ответил: «Мы хотим править Италией». Тогда почему фашизм победил?
Пакстон считает, что в странах, разоренных и униженных поражением в Первой мировой войне, консервативная элита так боялась судьбы России с ее большевистской революцией, что готова была на союз с фашистами, лишь бы обезвредить коммунистов. Новое в книге Пакстона, пишет Саманта Пауэр, заключается в том, что он сосредотачивается не на сомнительном мифе Дучи или мифе Гитлера, а на активном соучастии политической и светской элиты, позволившей фашистам разделить с ней власть.
Король Виктор Эммануил ответил на блеф Муссолини, марш чернорубашечников на Рим, не введением в стране военного положения, а тем, что предложил Муссолини пост премьера. А в Германии аристократ и католик Франц фон Папен организовал сделку, по которой Гитлер получил канцлерство. Однако фашизм не преуспел ни в одной стране, где не было правительственного кризиса или вакуума власти.
И сейчас, считает профессор Пакстон, следует бояться не буквального повторения фашизма. Никто не будет стряхивать пыль со свастик. Глобальная опасность грозит не непосредственно со стороны националистов, расистов или религиозных фанатиков. Мы должны бояться правительственных кризисов и тупиков, когда отчаявшаяся консервативная элита начинает искать сильных союзников и может безрассудно довериться националистическим, религиозным или расистским демагогам. Английский журналист Симон Монтефиоре, сын коммунистов, входивших в так называемый «The Inner Circle», во внутренний круг приближенных красного царя Сталина. Он вспоминает.
Родители держали наготове вещевые мешки на случай ареста, а под подушками пистолеты, на крайний случай самоубийства. Те, кто помудрее, заранее учили детей, что им делать в случае ареста родителей. Например, сын одного старого большевика первым делом выбрал из семейного альбома фотографии арестованных знакомых.
Симон Монтефиоре собрал для своей книги сотни неопубликованных мемуаров, архивных документов и интервью, в основном с детьми сталинских соратников. Поэтому в книге дается чрезвычайно личный и даже интимный взгляд на самого Сталина и на ту, как пишет американский рецензент, культуру садизма, жестокости и страха, которая расцветала вокруг Красного Царя. Несмотря на детали, от которых кровь стынет в жилах, книга Монтефиоре оставляет в стороне вехи сталинского террора. Голод на Украине, раскулачивание, антиеврейскую кампанию против космополитизма. Поэтому книга не дает представления о масштабах злодеяний. И читателю несведущему лучше сначала прочесть, скажем, книгу Роберта Конквиста «Большой террор». Но зато до Монтефиоре, пишет рецензент, никто не показывал Сталина таким крупным планом. Сталин встает со страниц книги живым существом из плоти и крови, монстром с человеческим лицом. Он читает Гоголя, Чехова, Гюготы, Кире и Бальзака. Он успокаивает себя 23-м фортепианным концертом Моцарта. Он разводит розы и, так же, как Гитлер, страстно любит кино. Он работает по 16 часов в сутки. Он умеет быть обаятельным. Монтефиоре пишет.
Жестокость Сталина не была жестокостью сумасшедшего. Им двигал политический расчет в сочетании с мстительностью, завистливостью, соблазном безнаказанности и постоянным страхом перед отмщением. Смерть, по убеждению Сталина, была самым быстрым и простым решением многих проблем. Он любил повторять: «Нет человека – нет проблемы». Сталин довел до гротеска большевистскую философию, которая легко допускала убийство ради грядущего счастья. В юности, в революционном подполье, Сталин жил в атмосфере нетерпимости и насилия, окруженного ореолом героизма. А месть в большевистской среде была морально узаконена со времен ссылок и гонений. «Главное удовольствие», — сказал Сталин кому-то из приближенных, — «как следует отомстить и пойти спать».
Монтефиоре рисует и портреты царедворцев, почти незнакомых западному читателю, за исключением Берии. В книге описаны их отношения с вождем, которые начинались дружескими попойками, а кончались игрой в кошки-мышки, где каждый мог получить нож в спину, где нужно было угадывать настроение хозяина, где любая ошибка стоила свободы и жизни их женам, любовницам, детям. Даже в самом узком внутреннем круге страх был таким, что если Сталин делал случайную оговорку в речи, каждый следующий выступавший повторял его ошибку. В книге «При дворе Красного Царя» обретают плоть Молотов, Маленков, Ежов, Жданов и занимают, наконец, свое место в галерее второстепенных монстров XX века рядом с Геббельсом, Гиммлером и Герингом.
Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
You've been saving those souvenirs, faded photographs from my foolish years. I made plans, but they're wearing thin, and they won't work out, 'cause I don't fit in. And those memories will just weigh down, 'cause I got no place to keep them uptown. I am not the boy next door. I don't belong like I did before. Nothing ever seems like it used to be. You can have your dreams, but you can't have me. Oh, I can't go back there anymore, 'cause I am not the boy next door.
Провозглашенный королем Бродвея, Хью Джекман в прошедшее воскресенье открыл 58-ю ежегодную церемонию вручения театральных премий Тони этой песней. Она называется «Не просто соседский парень» из мюзикла «Мальчик из изумрудного города» «The Boy from Oz», где австралийский актер играет главную роль. Находясь весь вечер также в роли ведущего, шутя и танцуя, Джекман с легкостью очаровал 6-тысячную публику переполненного Радио-Сити мюзик-холла. В конце вечера, когда ему вручили Тони за лучшую ведущую роль в мюзикле, зал полминуты аплодировал стоя. Как почти единогласно утверждают музыкальные критики, Хью Джекман своей работой практически создал весь мюзикл о жизни и песнях красочного эстрадного певца Питера Эллена, умершего в 48 лет от СПИДа. Эта же страстная интенсивность и отдача, которая уже прославила его на лондонских подмостках и в Голливуде, теперь обеспечила ему место в истории Бродвея. Вот в его исполнении вальс из того же мюзикла «Я все еще называю Австралию своим домом». I still call Australia home.
I've been to cities that never closed down, from New York to Rio and old London town. But no matter how far or how wide I roam, I still call Australia home. All the sons and daughters spinning round the world, away from their family and friends. And as the world gets older, good to know where your journey ends. Someday we'll all be together once more, when all of the ships come back to the shore. Spinning round the world,
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
I tell you why I can't find you. Every time I go out to your place, you gone fishing.
How you know?
Well, there's a sign upon your door.
Uh-huh.
Gone fishing.
I'm real gone, man.
You ain't working anymore.
Could be.
There's your hoe out in the sun. Where you left a row half done. You claim that hoeing ain't no fun.
But I can prove it.
You ain't got no ambition. Gone fishing. By a shady, weighty pool.
В каждой стране есть свои ритуалы, отмечающие приход лета. В моей родной Риге, например, это были костры Лига, самую короткую ночь года. В Нью-Йорке, а точнее во всех районах, где течет Гудзон и его притоки, летний сезон открывает рыбалка, причем только та, объектом которой служит уникальный для этих мест рыба-шед. В XIX веке лондонские гурманы отправлялись за ней через океан, это на парусных судах. Но и сейчас она высоко ценится рыбаками, которые ловят шеда прямо на фоне нью-йоркских небоскребов. Рыба эта настолько знаменитая, что в ее честь устраивается даже особый фестиваль, на который мы и отправили корреспондента «Американского часа» и опытного рыболова Раю Вайль.
Фестивали шеда, а заодно и природы вообще, ибо тут представлены различные экологические союзы, проходил в месте, которое незнающие не заметят. Узкая двусторонняя дорога через крутые скалы и ручьи ведет вниз в Гудзону, где на огромном поле у реки под звуки кантри-блюзового оркестра происходят все главные события дня. Как это все началось? Об этом я и спросила президента Рыбной ассоциации штата Нью-Джерси Кима Кэмпбелла.
The HRFA started this program 19 years ago because we felt that the river.
Мы начали эту программу сборы на Гудзоне 19 лет назад. Места здесь очень уж красивые, река замечательная. Было жаль, что сюда приезжает так мало людей. Хотелось отпраздновать, что Гудзон очистили, рыбы стало больше. Потихоньку она возвращается. Карп, камбала, бас, сом, шед. Но есть ее по-прежнему небезопасно. Особенно крабов, угрей и прочую морскую смесь, питающуюся падалью. Мужчинам можно раз в месяц, а детям и беременным женщинам не рекомендуется вовсе.
Men can eat fish once a month, but women of childbearing age and children should not eat them.
Ким Кэмпбелл, солидных размеров мужчина, вьетнамский ветеран, когда речь зашла о рыбалке, весь расплылся от удовольствия. Я люблю рыбачить на Гудзоне. Кругом красота, тишина, и рыба клюет, много рыбы. Иногда я ее помечаю и отпускаю, а иногда отпускаю просто так. Ведь мы рыбачим в основном не для стола, а для удовольствия, то есть ловим и выпускаем. Почему в честь шеда устраивают фестиваль, переспрашивает меня Билл. А потому что в это время года шед приходит сюда, на Гудзон, не леститься. Впрочем, и вся и другой рыбы достаточно. В два раза больше, чем два года назад, и в 100 раз больше, чем 10. И все-таки, чем знаменита рыба шед, раз уж проводится фестиваль ее имени? И есть ли у нее родственники в Старом Свете?
Шед
– рыба сезонная, объясняет Боб Консодерсон, эксперт по речной живности и сам страстный рыбак. Она очень вкусная, и из нее можно приготовить много разных блюд. Соленый шед, маринованный, копченый, отварной, жареный. Но есть ее можно только в определенное время года. Тем и знаменита. Она рождается в реке, уходит обратно в океан и возвращается сюда весной. И тогда все счастливы, потому что открывается сезон шеда. В это время брюхо самок наполнено вкуснейшей икрой, которая чрезвычайно ценится гурманами. Но период этот длится недолго, всего несколько недель. Приятель Боба, тоже, естественно, рыбак, зовут Дэн, среди ближайших родственников шеда называют селедку. А что касается шеда, то эта рыба, хоть и деликатесная, но очень уж костлявая. Ее тяжело разделывать на филе.
Филе.
Беседуя, мы подошли к столу, за которым судьи измеряют улов. В состязании, кто поймает самую большую, не по весу, а по длине рыбу, участвует около сотни рыбаков. Многие здесь с 8 утра, в том числе и Тони Евангелиста, один из основателей фестиваля и директор ассоциации рыбалки на Гудзоне. На сегодняшний день в Гудзоне водится около 200 видов различной рыбы, говорит он. Сейчас сезон, и в это время года мы ловим самов, басов, окуней, угрей, камбалу. Все это рыбаки приносят к столу, где расположилось жюри. Проводится и специальный конкурс для детей. Победители получают грамоту и в качестве подарка хороший спиннинг. Один из кандидатов победителей – 7-летний Алекс. Я люблю рыбачить, заклёбываясь от возбуждения, говорит он. Сегодня поймал 3 басов и карпа. Я рыбачу давно, не помню точно, когда начал, в 2 или в 3 года. Рядом стоит гордый папаша, улыбается. К полудню стало жарко, но многие еще только приезжали. Оркестр продолжал играть, рыбаки рыбачить. А если кто забыл захватить с собой удочку, ему ее выдавали вместе с наживкой. Все ждали 2 часов, когда будут угощать рыбой шет. Готовит ее каким-то старинным индейским способом человек здесь известный, Кристофер Лекс, бывший коммерческий рыбак, а ныне президент фонда по очистке Гудзона и большой специалист по шеду. Люди забыли, что такое шед, говорит он, одновременно раскладывая на деревянных досках филе рыбы. Шед – это селедка, только очень большая, гудзонская селедка. Поздней весной она приходит сюда нереститься, тогда мы ее и ловим. Конечно, брюхо самок в это время набито икрой, и многие считают, что это и есть самое главное в шеде. Но мясо шеда само по себе вкусное, нежное. Из него столько всего можно приготовить. Надо только иметь хороший нож и знать анатомию шеда. В Нью-Йорке осталось несколько специалистов, которые умеют правильно разделывать эту рыбу. Крис умеет. Укладывая поперек филе полоску бекона сверху и снизу, он ставит доски кугля. Это рецепт старинный, вертикальный способ приготовления рыбы. Так когда-то готовили шеда-индейцы лет 200-300 назад, а то и больше. И в этом есть смысл. Не нужно никакой посуды. У горячих углей рыба готовилась минут 20-30. Бумажные тарелки все же были, потому что всем хотелось попробовать все. И жареного шеда, и копченого, и соленого, и маринованного. Было вкусно. Ну, а для тех, кто рыбу не любит, продавались традиционные горячие сосиски с булочкой, хот-доги. Правда, таких желающих было немного.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова и Томас Перлс, Марина Ефимова и Рая Валь, Андрей Загданский и Гарри Поттер, режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. До следующей встречи в эфире, друзья!
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит